Приветствую вас, братья и сестры. Благодарен Богу, что я у вас сегодня, и благодарен служителям вашей церкви, что пригласили, дали эту возможность быть вместе с вами. Примите привет от церкви примирения. Так приятно, что я вижу и новые лица, но так много тех, кого вижу впервые. Слава Богу, что Церковь Божия растет, развивается. И когда меня попросили поучаствовать словом, я сказал, что я сейчас у нас в церкви проповедую по царям. Можно по царям? Я говорю, давай, хорошо, пусть будет по царям. Вот, а потом засада такая была в одной церкви. Пригласили, я там участвовал. После этого ко мне подошли и сказали, спасибо большое, хотя мы эту проповедь уже в интернете слушали. Но было интересно. Вот, поэтому я думал, сказал уже по царям, кого же взять. Я решил взять таких 5 маленьких-маленьких царей, которые только упоминаются в Писании, совсем понемножку говорится. Думаю, может быть, о них не знаете, может, как-то таким образом смогу помочь. 5 плохих царей, или еще по-другому можно назвать, является ли плохой пример вообще примером. Наверное, нам даны эти примеры в Писании, даны эти истории в Писании для того, чтобы мы, научаясь, могли брать для себя уроки, для того, чтобы прославлять Бога своей жизнью. И вот эта штука для меня всегда засада. Если я громче буду говорить, нормально?
Нормально.
Можно будет, да? А опять будет в интернете, да? Давайте немножко вспомним. Тех, кого вы знаете. Вот первый самый царь. Как звали?
Саул.
Что было результатом его царства? Вот 40 лет он царствовал, да? Что было в результате? По окончании его царствования, что стало? Поменялось в Израиле вообще видение, направление. До этого было теократическое правление, а Саул после этого стала монархия. Да, он уже после себя оставил монархию. Хотя это был не Божий замысел, это люди, которые сказали пророку Самуилу, поставь нам царя, как у прочих пророков. Да? Он так опечалился, а Бог ему говорит, что ты, говорит, расстраиваешься, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Ну, все-таки Бог сделал так, и Бог поставил им этого Саула. Вот в результате царствования Саула 40 лет получилась монархия. Второго царя как звали?
Давид.
То есть было 3 царя в объединенном Израиле. Да? Второй царь Давид царствовал тоже 40 лет. Что было в результате по окончании правления царя Давида? Каким был Израиль? Процветающим, крепким, сильным, боеспособным, сильным государством, да? Большая государственность была, очень хорошо. Соломон. В результате правления Соломона, каково было государство? Богатым было, да? Богатым. Идолопоклонническим, да, вот. Уже не только хорошие эпитеты, да? Давайте поговорим о том, немножко, чтобы подвести, да, какое наследство после себя оставил Соломон. Было много проблем в конце правления Соломона, но главная проблема у Соломона была в том, что он убрал Библию с пьедестала. И Библия перестала быть основным инструментом руководства страною, основным инструментом в принятии всех решений. И действительно, знаете, Соломон лишил закон Божий социального статуса, как бы статуса Конституции. Знаете, в Израиле, вот сейчас, вот в новом этом Израиле, Конституции до сих пор нет. Вы знаете об этом, да? Что каждый кнессет, который вот новый собирается, первым своим решением он выносит перенести принятие Конституции. То есть она как бы есть, это понятно, что она должна быть, что это хорошо, что она есть, она уже практически написана, но перенесем ее чуть позже, да, и так до следующего созыва. Так и осталось. И знаете, закон Моисея до сих пор тоже там не является Конституцией, основным документом. Если, например, взять такую страну, как Америку, когда вот отцы-основатели, которых называют, эти пилигримы, да, они говорили, что эта страна, вновь создаваемая нами, будет существовать до тех пор, пока в этой стране властвует христианская иудейская мораль. Но видим, что это разрушается тоже сейчас сильными такими темпами там. Поэтому самое ужасное, что сделал Соломон, Давайте мы будем сейчас так перечислять немножко, да, вы можете там себе где-то помечать, можно это назвать поступками, грехами, можно назвать просто грехами. Второе, что сделал Соломон, помните, да, у него одна из проблем, он очень любвеобильный был, да, помните, сколько у него там было жен? 700 жен и 300 наложниц, да, 1000. Знаете, я мужчина, взрослый, я вот, честно говоря, вообще это понять не могу, да? То есть для того, чтобы вот хотя бы каждый вот в гости прийти, здрасте сказать, 3 года надо, чтобы их обойти просто, да, вот на одну ночь, чтобы, да, прийти. Вот реально не могу понять, зачем ему это надо было. Вот, и знаете, в угоду своим женам, а он же их любил еще, да, когда он же женился на них, да, в угоду своим женам, а большинство жен у него были иммигрантки, и вот чтобы чувствовали они себя спокойно, комфортно в демократическом государстве, он им дал возможность исповедовать ту религию, которую они хотели, то, к чему они привыкли. Да? К чему это привело? К идолопоклонству, не только к духовному кризису, к экономическому кризису. Это привело к войнам. Кроме того, следующим шагом, так сказать, следующим грехом, следующим результатом было то, что, не желая обидеть своих этих жен, он вместе с ними стал посещать места поклонения, эти капища. И он вместе с ними стал, ну как, она ему говорит, у меня сегодня день рождения, не мог бы ты со мной пойти поклониться моему Богу, да? И он шел, желая сделать ей там приятное. И он сам стал туда ходить. Ничего не напоминает современное общество? Нет, все нормально. Идем дальше. Знаете, самые три Бога, которые чаще всего упоминаются, если вы посмотрите, то есть три, которые упоминаются чаще всего. И самый первый всегда упоминается, это Астарта. По-ихнему это Иштар была, богиня секса, плодородия, любви и так далее. Ну, мы все-таки больше люди европейской культуры, у нас немножко под другим именем известна эта богиня. Венера, да, совершенно верно, Венера или Афродита, по-разному, да. Поклонение Астарте включало в себя в обязательном порядке, включало в себя сексуальные оргии. И вот интересная деталь. После Соломона сексуальная распущенность, в том числе гомосексуализм, встречается практически во всех царствах Израиля. После Соломона. До него этого не было. И позже они стали входить в храм на общих правах. Это стало распространяться в Израиле. Во времена, например, царя Иосии статуя Астарты, деревянная, двухметровая, она стояла прямо в храме Соломона. Представляете, внутри храма стояла. Но, ладно. Многие стали доказывать, и сейчас доказывают, что гомосексуализм – это нормально, и быть гомосексуалистом – это нормально. Некоторые даже приходят в протестантские церкви. Слава Богу, пока нашу страну как-то Бог хранит от этого. Но я однажды был в Бостоне, и мне показали церковь, где проповедовал Эдвардс. Вот эта вот знаменитая проповедь, его «Грешники в руках разгневанного Бога», когда люди залезали под скамейки, кричали от страха, от ужаса, каялись, когда тысячи каялись. Большое пробуждение тогда было. Сейчас мне показывают этот храм, я начинаю фотографироваться красиво, хочу зайти вовнутрь, подхожу, а там такая табличка, там, не помню, там день недели, в какой-то там они венчают гомосексуальные пары, там, вот этот караул там сейчас, да? То есть Соломон произвел сексуальную революцию. Следующее, четвертое. Что сделал Соломон? В Израиле он увеличил налоги. В начале его правления, когда вроде бы как стране было тяжело, налоги были очень маленькие. Израиль, написано 3 книга Царств, 4 глава, Израиль многочисленный, как песок морской, ел, пил и веселился. И тогда была империя, которая от Евфрата до Египта была огромной империей. Все цари вокруг приходили, приносили дары Соломону. А на тяжелых работах, там, в каменотеснях, везде, ну, так написано в Библии, работали только иммигранты. Ни один еврей никогда с кайлом не стоял, тогда еще с моторчиком не было, и поэтому вот так было при Соломоне во время расцвета его правления. Но когда он стал отходить, то пришлось поднимать налоги, потому что нужно было оплачивать все эти капища, все эти строящиеся храмы, все это требовало денег. И люди стали роптать. Помните, да, потом к его сыну Иеровоаму пришли и попросили, чтобы он снизил налоги. И пятая ошибка, я хочу выделить это отдельно, вот три бога, о которых я говорил, это Молох. Вы фильмы, наверное, видели, да, о Молохе. Это такой бог, которого обычно изображают вот так сидящим, и здесь вот у него дырка, снизу зажигался огонь, а сюда ему на колени клали детей, младенцев, и там поджигали. Это называлось «проводить детей через огонь». Если вы читаете книги Паралипоменон, если читаете книги царств, довольно часто в Израиле этот кошмар творился, то есть детей приносили в жертву этому Молоху. А что происходит у нас в стране, когда сейчас легализованы аборты? Это официально разрешено убивать детей. И вот тогда, во времена Соломона, вот он поднял налоги для того, чтобы еще и оплачивать жертвоприношение этому Молоху. Представляете, брать с людей деньги для того, чтобы убивали их детей. В то время у Соломона, вот в его царстве, в конце его царства это было. У нас сейчас что происходит, когда легализованы аборты? Вы знаете, за чьи деньги это делается? За деньги налогоплательщиков, то бишь наши. То есть мы оплачиваем это. А чаще все-таки это не по медицинским показаниям делаются аборты, а чаще это все-таки приносится в жертву богам распущенности, сладострастия и так далее. Потом царство разделилось на два. Северное царство и Южное царство. Тоже помните, да? Первый царь Северного царства, Иеровоам, был очень плохим. И он ввел Израиля в грех. После него было 17 царей, и о 15 из них сказано, что это негодяи были, просто вот полные негодяи. Сегодня поговорим как раз о пятерых из них. Царство они по-разному, говорится о них мало, поэтому давайте открываем Библии. Я увидел, у вас здесь такие даже шпаргалки есть, потому что у вас даже Библии. Знаете, у меня в церкви половина людей Библии открывают, половина включают. А у вас ни то не делают, у вас просто на экран смотрят. Итак, 3 царств, 14 глава, 20 стих. Это сын Иеровоама, вот этого как раз-таки раба, которому досталось 10 колен Израилевых. 20 стих. «Времени царственное Иеровоама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него». И 25-26 стих. «Нават же, сын Иеровоама...» Это 3 царств, 15 глава. 3 царств, 15 глава, 25-26. Просто из другой параллельной книги. «Нават же, сын Иеровоама, воцарился над Израилем во второй год Ассы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года». И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. Все. Из двух книг Библии я взял все, что сказано про этого Навата. Больше ничего не говорится об этом царе. Но как много говорится об этом царе. Посмотрите. Делал неугодное пред очами Господа и ходил путем отца своего Иеровоама. А что за пути Иеровоама, вы, надеюсь, помните, да? Когда ему просто так досталась власть, причем Бог сказал, вот вышел к нему там на дорогу, на пустынную дорогу вышел к нему пророк. Помните, снял с себя новую одежду, разорвал ее на 12 лоскутов, 10 отдал ему и сказал, 10 колен будут твоими. Да, и вот ему просто так, потом вдруг ему пришлось... А он решил помочь Богу, есть в Библии люди, которые решают помогать Богу, да, и он начал бузить против царя Соломона, и, ну, все-таки силы были не равны, поэтому ему пришлось убежать в Египет, и вот его просто зовут из Египта, бывшего раба, да, просто зовут и воцаряют, и ему достается 10 колен. То есть он понимает, что если у него были сомнения, что пророк говорит от Бога, теперь точно сомнений нет, но он начинает помогать. Что же делать? Так, нужно сделать, чтобы царство не отошло от меня. Что для этого нужно? Так, нужно поменять религию. Значит, нужно сделать так. Вот все евреи должны ходить 3 раза в год ходить в Иерусалим, в Южное царство. Если они будут ходить туда, в Южное царство, они же будут поддерживать Иеровоама. В конце концов, они отвернутся от меня. Да, они еще и меня и убьют. То есть он сам себе вот это вот накрутил так, что он решил. Он создал 2 религиозных центра. Один в Дане, другой в Вифиле. Поставил там тельцов. Сделал из золота тельцов и сказал, евреи, это боги, которые вывели вас из Египта. Вот им нужно поклоняться. И назначил, то есть он создал полностью религию, он создал, как поклоняться, кому поклоняться, когда поклоняться, назначил сроки, сам ставил священников, ему просто приносили там, у него такса была, столько-то овнов, столько-то тельцов, и ты становишься священником, все. То есть он полностью все сделал сам, своими руками, для того, чтобы ни в коем случае не пошли поклоняться в храм, как полагается. Сделал новых богов. Причем, понимаете, вот этих новых богов он взял не с потолка. Он взял историю, которую все знали, исход из Египта, и переписал эту историю, просто переписал. Он доказал, что, оказывается, прав был-то Аарон, а не Моисей. Когда, помните, Аарон собрал с них золото и сделал тельца, и сказал, вот ему надо поклоняться, да? А Моисей, помните, что сделал с этим тельцом? Он истер его в прах, он же золотой был. Он развел его в воде и заливал в глотки тем, которые ему поклонялись. Кратчайший из людей, кстати, о Моисее сказано. Но это ревность по... Да, но это отдельный вопрос про Моисея. Он вот такой вот был. Итак, что видим, да, что историю начали переписывать не в 20-м, не в 21 веке. Историю начали переписывать уже тогда. Причем берут историю, вот реально, которая была, и которая у всех была на слуху, и просто вот вообще вот с другой стороны показывают ее и представляют. И знаете, что самое парадоксальное, что люди начинают этому верить. И сказано, ввел в грех весь народ. Весь Израиль пошел за ним. И вот сын Иеровоамов, Навак, пошел по пути своего отца. То есть он все знал, он все понимал. Не маленький мальчик был, да, когда он воцарился. То есть он видел те благословения, которые были. Он видел вот этот вот отход. Он все знал. И тем не менее он остался в этой выдуманной его отцом религии. Он предпочел верить не тому, что написано в священных писаниях, которые были тогда. Он предпочел верить тому, во что предпочитало верить большинство населения страны в тот момент. История меняется, вернее, декорации меняются, люди остаются прежние. Да? История, вот она как тогда, как сейчас, ну, абсолютно одинаковая. Третье царство, 15 глава. Третье царство, 15 глава, 27 по 34 стих я прочитаю. «И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии из дома Исахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Асы царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил по слову Господа, который он изрек через раба своего Ахию Силамлянина. За грехи Иеровоама, которые он делал, и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева». Конечно, это оскорбление. Сказать, не Бог вывел, а вот эти вот коровы вывели. Ну, представьте себе, да? Конечно, это оскорбление Господа. 31 стих. «Прочие дела Навата, все, что он делал, описано в летописи царей израильских, и война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В третий год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал 24 года, и делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля». Был Иеровоам, был его сын Нават, все, их стерли полностью. Теперь следующий клан, следующая династия. И немало, посмотрите, 24 года царствовал Вааса, совсем немало. Что общего между ним и предыдущим царем? Посмотрите, 34 стих, который вот последний был, да? «И делал неугодное, и ходил путем Иеровоама во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля». Ничего нового, все то же самое. Зачем? Зачем сменял род Иеровоамов? Он знал о пророчестве, которое Бог сделал через Ахию Силамлянина. Все знали. Пророчество какое было? Что истребятся все, абсолютно все. Мужеского рода не останется никого. И он это сделал своими руками, исполнил это пророчество. Ему хотелось быть послушным Богу и исполнить пророчество? Чего хотел? Власти хотел, да, дай порулить. И вот он исполнил пророчество. Можно наблюдать истории следующих царей, что, знаете, Бог сменяет гнев на милость. Когда человек кается перед Богом, Бог дает благословение всей стране. Бог отменяет. Он говорит, за то, что ты плакал передо мною, плакал в прахе и пепле передо мной, сокрушал сердце свое, за это и Бог менял. Менял свое предначертание, то, что он говорил, сделаю. Если человек начинает искать Бога, начинает исполнять Его повеление, Бог являет свою милость и начинает благословлять. И этого человека, и как круги по воде расходятся на его семью, на его друзей, знакомых и на всю страну. Благословение гораздо сильнее и обширнее. Оно затрагивает гораздо, оно затрагивает практически все сферы, и все сферы в стране. И, конечно, исполнить пророчество – это не было основной целью Ваасы. Его не интересовала воля Божья абсолютно. Он просто хотел власти. Сам хотел быть царем, сам хотел властвовать. И не разбирался, что для Бога важно, почему Бог допустил ему сменить предыдущую династию, заменить Навата. Вообще интересно читать истории царей. Вообще в Библии больше 100 историй человеческих людей. И Бог оставил нам эти истории вот на страницах Священного Писания, чтобы мы читали, смотрели и настолько, знаете, ну, во-первых, все четко. Указаны даты, указаны когда, чего, в каком городе. То есть географическая и временная привязка есть абсолютно четкая. Поэтому сейчас очень многие историки сверяются с Библией, как все это было, потому что все можно проверить, все совпадает по годам. И что самое главное увидели о Ваасе? Он был исполнитель определения Божьего. Как царь ассирийский был для Израиля. Помните, Навуходоносор, даже назван в книге пророка Исаии, «Призову орла с востока, исполнителя определения моего». Это для Иудеи. Да? И вот таким вот был этот царь Ваасы для всего рода Иеровамова. Чем он отличался от предыдущего царя? Или от предыдущих царей? Был такой же нечестивец, ходил такими же путями Иеровама и его сын. Мог он закончить иначе? Давайте читаем. 3 Царь, 16 глава, первые 6 стихов. «И было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе». Я, честно говоря, не могу совсем понять, как они могли жить с такими именами. Ну, вот как-то жили. «За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Вааса и дом потомства его и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровама сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы. Кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него». Догадывался ли Вааса, что будет с ним и с его потомством? Вот это пророчество было на него сказано. До этого он знал, что точно практически те же самые, слово в слово, и про птиц, и про псов было сказано про дом Иеровамов. Если кто-то не знал, то он знал, он своими руками исполнял это пророчество. Но спрашивал ли он у Бога, что же Бог ожидает от него, что он должен сделать для Бога? Итак, воцаряется его сын Ила. 2 года. Такое же пророчество на дом его отца Вааса, как и на дом Иеровама. За то же самое. Вот, ребят, давайте просто подумаем, да? А что они делали плохого? Вот этот вот Ила, да? Вот что он делал плохого? Ну, никого не трогал. Ну, жил себе, жил. Ну, верил по-другому. Ну, исповедовал ту религию, которая досталась ему от его отца. Ну, что тут такого? Что плохого-то он сделал? Ну, где толерантность, в конце концов, да? А Бог говорит, мерзость. Мерзость. Почему Бог такой нетолерантный, а? Знаете, люди называют толерантностью позволять другим верить в то, что они хотят. А Бог говорит, что не относиться к нему как к Богу – это страшный грех. Бог говорит, что сопереживать тому, что называется мерзостью, это грех. Или призывать к толерантности – это грех. В послании к римлянам, помните, конец первой главы, да? Не только делают эти греха, но и эти грехи, но и делающих одобряют. А Бог говорит, я Бог ревнитель, славы моей не отдам иному. Я сказал вот так правильно, а вот за это, вот это мерзость, за это истреблю. Вот я предложил тебе благословение и проклятие, Бог говорит. человек выбирает сам проклятие вот, по своей воле, да, а потом говорит, какой Бог нетолерантный, да, жестокий Бог. В Аса не только сам грешил, он ввел за собой в грех народ. Потому что любой человек, он влияет на кого-то. Статистика говорит, что средний вот человек, который вот, он не занимает какую-то там позицию там, или еще что-то, влияет в среднем за свою жизнь на 10 тысяч человек. Можете себе представить? С тем поговорил, с тем. Тому он сказал, что он верующий, что он в церковь ходит, а тот видит, как он живет, он на него влияет. Или он говорит, я верующий, и тот видит, как он живет, и он на него влияет. А тот ничего не сказал ему, что он верующий, и этим тоже он влияет на него. 10 тысяч человек, которые зависят от каждого из тебя, брат или сестра. Так, 3 царь, 16 глава, 7-8 стих. Вот воцарился Ила. 7 стих. «Но через Иуя, сына Ананева, уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его, и о всем зле, которое он сделал перед очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и царствовал 2 года». Вот то, что я говорил, четко даются даты. 2 года, можно легко посчитать, можно составить хронологию событий. Читаем дальше, 9 стих. «И составил против него заговор раб его Замврий, начальствующий над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился допьяно в доме Арсы, начальствующего над двором Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя Иудейского». Постоянно упоминается, что в Иудее царствовал все время одно и то же имя, да, упоминается. И когда он воцарился, сел, 11 стих, когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставил ему мочащегося к стене, то есть всех мужского пола, ни родственников его, внимание, ни друзей его. До него так не поступали, а он друзей всех истребил. 12 стих. «Истребил Замри весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка». Еще один исполнитель определения. 13 стих. «За все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами». Прочие дела Илы, все, что он делал, описано в летописи царей израильских. Замри. Еще одна династия. Уже третья за сегодняшний, да, то, что мы с вами рассматриваем. Уже третья династия. Этот всех перещеголял по длительности. Он тоже был исполнитель определения Божьего, сам того не подозревая, думал только о себе, чтобы себя самого любимого посадить на престоле, но он был рекордсменом на престоле. 15 стих прочитаем. «В 27-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Замврий и царствовал аж целых 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон Филистимский». Неделю. Рекордсмен. И посмотрите, он истребил даже друзей. Не просто мужчин, не просто женщин, не просто всех родственников, да, всех друзей. Замри был рабом до этого, был начальником над какой-то частью Израиля. То есть его поставили, чтобы он был раб, ему дали такую власть. Ничего не напоминает? И Иеровоам был таким. Да, его тоже поставили. Много, да, много современной истории, очень сильно. Вот читаем то, что было. А напоминает вот как будто вот... Итак, мы перечислили с вами 4 царей. Что у них было общего? У них общий был пример зла Иеровоам. Вообще, когда читаем Ветхий Завет, очень часто упоминается именно этот пример зла Иеровоам. На него ссылаются, о нем говорят. И у них был другой пример, пример Давида. Никто не выбрал идти путем Давида. Интересно, когда Бог посылал пророков, они приходили и говорили, эти пророки приходили и говорили о Давиде и говорили о Иеровоаме. Вот они говорили, вот в этом контрасте, и люди выбирали идти. Хорошо. Итак, о Иеровоаме сказал пророк, сказал, что не просто умрет, про собак, про птиц, это вы все помните, это проклятие. Да? Говорит о том, что не просто умрет, а что истребят весь род. И что это остановило потомков Иеровоама, ни его потомков, ни тех, которые сменили династию, другие династии, никого, посмотрите, это, что это такое, этот грех, вот истреблен целый род, а грех остался. И Иеровоама нету, а грех его живет. И он живет в людях, которые не имеют с ним родственной связи. Этот грех живет. Вааса исполнил проклятие на дом Иеровоама, знал о проклятии. Он был рукой Божией и взял точно такое же проклятие на себя. Видел, как исполняется проклятие, сам был его исполнителем. Бог очень четко определил, что есть хорошо, что есть плохо. Помните, кроха сын к отцу пришел и спросила кроха, да? Вот каждый человек имеет возможность прийти к отцу и спросить, что такое хорошо, что такое плохо. Открываешь Библию, вот тебе вся инструкция. Вот бери себе, я не знаю, там, кто компьютером пользуется, кто бумажкой, да? Дели себе столбик, да, и пиши, вот это вот хорошо, вот это плохо, вот это зя, вот это нельзя. И все, вот так и поступай. Вот это благословение, вот это проклятие. Каждый может так просто все увидеть. В нашей стране все знают, что правильно, что неправильно. Вчера беседую с человеком, спрашиваю, ты христианин? Да. Веришь, что Бог написал Библию? Да. Знаешь, что Бог хочет, чтобы все люди знали Его волю, читая Библию? Да. Читаешь Библию? Нет. Почему? Почему люди знают, как правильно, и выбирают, как не... И вот ту историю, что я рассказал, у меня была вчера. А что, это не касается верующих людей? Кто из вас не знает, что надо читать Библию? Нету такого, все знают. Вот Соломон имел такой ум, обширный, такой, он животных мог понимать, он деревья мог слушать, понимать, что они там шепчутся, да? Он столько всего знал, такой ум был у Соломона. И он подумал, что ему не обязательно читать Библию. Но вот когда ты не обновил... А ведь ему дано было Писание, и там написано, что царь, когда встанет на престоле своем, должен собственноручно списать весь список закона, находящийся у священников и левитов, чтобы ежедневно читать его, чтобы он был у него, не у священников и левитов, а чтобы у него, чтобы ежедневно читать. От этого будет мудрость. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Все знаете, братья и сестры. И Соломон тоже знал. Но он посчитал, что ну не обязательно, я же умный. Я же уже читал, я же знаю. И чем закончилось? Когда не обновляешь ежедневно, не обновляешь, не освежаешь свой разум Словом Божьим. Риторический вопрос задам, не поднимайте руку. Просто каждый себе честно ответьте. За последние 7 дней вы ежедневно читали Библию? Не отвечайте вслух. Каждый сам себе, каждый знает перед Богом. Почему? Знаем, как правильно. Следующее. 3 Царь, 16 глава, с 16 стиха читаем. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замври сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступил Амврий, и все израильтяне с ним от Гавафона, и осадили Фирцу. То есть оставили осаду, пришли в город, где произошел переворот. Да? 18 стих. Когда увидел Замри, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома, зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама. За неделю что успел-то? Успел. И во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замри и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. И опять сменилась династия. На этот раз новая династия просуществовала всего одну неделю. Я понимаю, что трудно удерживать в памяти вот эти вот имена. Я сегодня вот беседовал перед этим, я сказал, что я постараюсь успеть 5 царей, я, видите, тороплюсь очень, 5 царей рассказать, имен которых мало кто из вас знает. Я эти имена знаю сейчас, потому что я готовился к сегодняшнему дню. Да? Я сомневаюсь, что я через неделю смогу все 5 вспомнить вот в таком порядке. Но Бог их нам дал. И пусть ими не запомним, но мы должны понять принципы. Мы должны понять истины, которые Бог хочет нам сказать через жизнь этих царей. Что они выбирали, что они не выбирали. Чтобы мы не делали те же самые глупости, чтобы мы не наступали хотя бы на их грабли. Писание не случайно. Мы должны поучаться из этих писаний. Итак, теперь уже новая династия. На этот раз воцарили Амврия военачальником. Но Амврий тоже пришел к власти не так просто. Посмотрите, 16 глава, 21 стих, следующий. «Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамне, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия». То есть теперь видим, что разделенное царство опять разделилось. да? Бедные люди, постоянно эти дворцовые интриги. Люди не заняты тем, чтобы искать Бога, люди не заняты тем, чтобы изучать Писание, чтобы исполнять, чтобы спокойно работать, а люди заняты какими-то выборами, дебатами в интернете, голосованиями, спорами до хрипоты. Зачем? Да, выборы, как известно, дело грязное, да? 22 стих. «И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова. И умер Фамния, и воцарился Амврий». Вот просто так взял и умер, да? Случайно, да? Перестал дышать и умер. 23 стих. «В 31 год Асы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет». Тоже немало, да? Царствовал. «В Фирце он царствовал 6 лет». Все время Аса упоминается, да? Во время Асы, царя Иудейского. Что означает, что он царствовал сначала в Фирце 6 лет, там, где убил предыдущего царя? Гражданская война была. Люди-то разделился, народ, да? Вот он 6 лет там, он боялся оттуда высунуться. Что он сделал? Следующий, 24 стих. «И купил Амврий году Семирон у Семира за 2 таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал, смотрите, хуже всех бывших перед ним». Еще куда уже хуже, да? Он во всем ходил путем Иеровама, сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими». Вот прочитали 12 лет, да, и вот прочитали мы историю уже 5 царей. Что повторяется у всех? Делал неугодное, делал, как Иеровам, делал по плохому примеру. Хотя все гордились, что ведут царскую линию, хоть и некровную, от царя Давида. И Бог не молчал, Бог посылал пророков, пророки всегда ставили пример Давида. И Бог через пророков всегда говорил, что Иеровам в Божьих глазах негодяй, и Господь говорил о грехах Иеровама, о пути Иеровама. В те времена самое большое проклятие было это не смерть, а прекращение рода, когда вот твой род, он стерт из Израиля. И именно это сделал Нават с родом Иеровама, это было несчастье. Вааса воцарился на крови, он не был, да, не должен был царем. Довольно долго царствовал, 24 года, над ним точно такой же приговор приведен, над Илой воплощено. Замврий тоже воцарился с кровопролитием, народ убил не только род, но и друзей. Тоже сделал только негодные дела. Вот этих царей мы видим, что есть среди них двое, которые царствовали очень долго, 22 и 24 года. Там 12 лет и двое по 2 года. Вот 22-24. Как такое могло получиться, что такие негодяи царствовали так долго? Как по-вашему?
Потому что держали всех в страхе.
И их никто не мог убить.
Да.
Так убили же. Так убили же. Я думаю, что иногда самый большой суд над народом, самое большое наказание народу, это поставить такого негодяя у власти. Это, знаете, иными словами, Бог судит негодного царя, наказывает его семью и наказывает весь народ этим негодяем. И другими народами, когда позволяет им приходить с войной. То есть посмотрите, что происходит. Васа уничтожил весь род Иеровамов, истребил всех мужчин, вообще всю родню, стал царем. А потом Бог говорит Васе: «Я поставил тебя царем над Израилем». Васа мог бы сказать: «Постой, постой, это я сделал, это я сам себя поставил». Что-то странное происходит, да, может показаться. Человек реализует свои темные мысли, человек реализует свои темные желания, думает, что это он делает по своей воле. Но это и действительно есть его воля такая, потому что у него испорченное сердце, и он хочет делать эти гадости, и он делает их. Бог знает это, Бог знает его испорченное сердце, и Бог заранее знает, что этот человек поступит именно так, исполнив тем самым Божий приговор. А потом Бог говорит Ваасе: «Теперь вот я тебя поставил, а ты так делаешь, теперь я с твоим родом поступлю так же, как ты с Иеровамом». Амврий делал хуже всех. И этот царь, вот последний, пятый, он воспитал вообще самого выдающегося негодяя. Его сына, вы знаете все очень хорошо, о нем сказано больше всех, о нем сказано 4 главы, звали его Ахав. Все знают Ахава? Ну, может, кто Ахава не знает, так сына, так жену Ахава точно знаете, Иезавель. Да? Вот интересно, по-русски даже вот как-то так перевели, так Иезавель, вот какое-то имя такое. В английском знаете как? Изабелла, да, а у нас, чтобы мы сразу поняли, с кем имеем дело, да, Изабель, вот так вот, да. То есть вот эта вот линия царей, состоявшая из различных родов, кланов, она неуклонно шла к своему концу, так как Бог праведен, и Бог не терпит беззакония. Закончилось все в 722 году до Рождества Христова, были угнаны в рабство в Ассирию. Этих евреев, которых вот 10 колен, то, что угнали, до сих пор можно встретить в Бухаре, бухарские евреи называют, их можно встретить на Кавказе, таты называют. Их можно встретить в Иране, большая резня была в 20 веке, в 70-м году в Иране, до этого их там было очень много. Ну и все равно по всему Персидскому заливу они рассеяны, но они никогда не вернулись в свою страну полноправными хозяевами. От отношения царя к Слову Божьему зависело их благосостояние, их счастье, жизнь и счастье тех, кто зависим от них. И сейчас ничего не изменилось. От твоего отношения с Богом, брат, сестра, от твоего отношения к Слову Божьему зависит твое счастье, зависит счастье твоей семьи, твоих друзей и твоей страны. Не думайте, что от меня ничего не зависит. Друзья, эти 5 царей, которых мы рассматривали сегодня, удивительно, как мало о них сказано. Вы можете посмотреть разные исторические источники, и вы убедитесь, что о них только упоминается их имя. Больше всего о них сказано как раз-таки в Библии. Больше всего сказано как раз-таки здесь. Посмотрите, о ком-то, например, сказано, что он много воевал. Да, о Раваме, например. И все. О другом сказано и меньше того. Делал неугодное в очах Божьих, раздражал Бога, и все. Почему так мало? Ну, еще добавлю, что он ввел в грех людей. Что будет написано о нас с вами? О некоторых людях будет написано, к примеру, что он очень много работал, чтобы обеспечить свою семью. И все. Это плохо, работать, чтобы обеспечить семью? Ну, ничего в этом плохого нет. И ничего больше. И никакого вклада в жизнь других людей. Никак не повлиял ни в жизнь общества, ни в жизнь церкви. Чем занимался? Ничего не сказано. О ком-то будет сказано, он очень много сидел за компьютером. И все. О ком-то будет сказано, что он раз в неделю приходил в церковь. И все. Следующий царь Ахав, о нем говорится гораздо больше. Почему? Вот почитайте дома сами, вы поймете, что Бог немного говорит о самом Ахаве. Просто во времена Ахава Бог просто много говорил через своих пророков. Там были такие пророки, как, ну, вы все знаете. И Бог посылал к Ахаву своих пророков, чтобы остановить его, давая шанс за шансом. Все, давайте сделаем просто вывод о тех 5 царях, потому что я смотрю, уже пастор на часы поглядывает, я тоже уже поглядываю, да. Итак, выводы. Первое. За грех этих людей страдали не только они, но и их близкие, их дети, и иногда даже их друзья. Нам нужно быть внимательным, с кем мы дружим. Родители, нужно быть внимательным, с кем дружат ваши дети. Скажите, это плохо, если ты дружишь с сыном президента? Чего в этом плохого? Но те, кто дружили с Илой, убили даже друзей. Ничего хорошего не было. Если он хороший, согласен на 100%. Если он боится Бога. Что значит хороший? Хороший в понимании людей может быть, да? Порядочный в понимании людей может быть, да, но непорядочный в глазах Бога. В глазах Бога может быть просто негодяй. Грех человека не остается на человеке, он обязательно передается на его окружающих. Поэтому Библия очень много говорит о том, как сохранить своих детей от плохого влияния, так как грехи тех людей наполняют проклятием жизнь, и жизнь ваших детей в том числе. Второе. Очень многие люди грех делают сознательно, их предупреждают о том, что вот Бог гневается, но люди продолжают поступать неверно. Они знают праведный суд Божий, мы сегодня читали уже этот стих, Римлянам 1 глава, 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вы не думали, почему, вот мы сегодня говорили с вами, начали, много говорили в начале о гомосексуалистах, почему они не грешат как-то вот так вот, в темной комнате, там, стыдясь своего греха? Нет, они выставляют это, они выставляют просто на показ, они еще требуют от тебя, чтобы ты признал их нормальным. То есть, если я признаю его нормальным, значит, я гетеросексуал уже ненормальный. Так выходит, да? Потому что нормальность-то не бывает вот такая вот разная, да? То есть, они хотят, чтобы и другие делали так же. Недавно приезжал брат с Америки один, и он говорит, в Калифорнии гомики просто заявили о том, что дайте еще 10 лет, и ваши дети будут нашими в церквях. Они очень активны. Они хотят, чтобы это делали твои дети, внуки, друзья. Грех обязательно влияет на окружающих. Вы не заметили, вот стоит в компании появиться одному неспокойному ребенку, и моментально это отражается на всех остальных детях. Заметили, да, такое? Реально это так. Почему? Потому что грех имеет свое свойство, распространяется. Грех одной семьи обязательно действует на всех друзей. Следующее. Можно вообще много делать выводов, плохие примеры гораздо привязчивее по известной причине. Корень, который кроется в событии, которое произошло в Эдемском саду. Грех, который живет в плоти человека. Поэтому очень важно ответить на вопрос, какому примеру следую я? Вот Бог давал им два примера. Пример Давида, пример Иеровоама. Они выбирали Иеровоама. Я не говорю обязательно выбрать из этих двух примеров. Много примеров есть. Но желательно выбрать какой-то один пример. Желательно найти такой, которому следовать можно, ну хотя бы какую-то часть своей жизни. Ну и последний вывод, который сегодня сделаем. Мы всегда созидаем историю. И историю своего народа в том числе. То есть ты, может, не можешь поменять курс твоей страны, но ты можешь поменять курс своего ребенка, курс жизни своих друзей, круг жизни твоего окружения. Ты можешь это сделать. Эти пять человек, они становились царями, но что менялось в их разуме, в их сердце, когда они получали власть? Понимали ли они, что от них зависит будущее страны, будущее их семьи? Скорее всего, понимали. Но что они понимали? Скорее всего, они понимали, что нужно усилить власть какими-то способами, любыми способами. Явно Бога в эти способы они не ставили, Бога они не рассматривали как залог счастья их семьи, залог благополучия, залог расцвета страны. Что с нами? Понимаем ли мы, что от Бога зависит благополучие моей семьи? Брат, сестра, от тебя зависит благополучие твое, твоих родителей, твоих детей, на твоей работе, нашего города, нашей страны. И же много молодежи. От твоей учебы зависит твоя жизнь. От твоей учебы зависит, как ты прославишь Бога. Например, у тебя неверующий препод. И ты... Кошмар какой-то. Да? В следующий раз со своим микрофоном приду. У тебя неверующий препод, и ты хочешь ему засвидетельствовать. И вот ты на экзамен приходишь и говоришь ему, он говорит, вытягивайте билет, ты вытягиваешь билет, даже не смотришь, потому что он не учил, и говоришь ему, знаете, я верующий, я сегодня всю ночь за вас молился. И он тебе говорит, отвечает, ты говоришь, да не знаю, это не так важно. Он тебе ставит двойку, и ты уходишь радостный, что ты засвидетельствовал о Христе. А еще кому-то еще рассказываешь, что ты за Христа пострадал. Он не прославит Бога таким образом. Это не поможет тебе получить образование. Это не поможет тебе показать Христа преподу. Вот выучи все, ответь все. И когда он тебе поставит хорошую оценку, скажи, что тебе Бог помог. И ты и о нем молился всю ночь. Потом ему можно будет Евангелие подарить. И вот тогда он, наверное, его возьмет и прочитает. От наших отношений с Богом зависит весь круг нашей жизни. И это будет влиять на нашу страну.